побывать в Париже твой почетный долг. Только есть опасность на свободе, волк.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». И здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня у нас замечательный гость. В принципе, у нас всегда замечательные гости в «Совещательной комнате», но сейчас у нас сегодня редкий гость Гарри Яковлевич Бардин, замечательный режиссер, мультипликатор. И что меня особенно поразило, когда я читала вот вашу биографию, добрый день, во-первых,
Гарри Яковлевич.
Да. Меня поразило, мне стыдно в этом признаваться, но я не знала, что ваш фильм про красную шапочку, как-то она на английский манер называется.
Нет, называется «Серый волк, N красная шапочка».
Да, N красная, да. Что получил золотую пальмовую ветвь.
Нет, выкрутасы.
Выкрутасы?
Ну, этот фильм свое получил. Да, выкрутасы и золотую пальмовую ветвь.
Ну, видите, журналисты всегда все путают. Ничего. Я вообще-то мне хотел, чтобы вот именно красная шапочка получил. Это в 92-м году, да, был Каннский фестиваль?
Это в 88-м.
А в 92-м какая премия была?
Она каждый год была, поэтому я... В 91-м была «За серый волк, красная шапочка», а в 92-м что-то было, наверное.
Ну, понятно, то есть каждый год все время были бесконечные премии.
Ну, когда я дошел до 100, я перестал считать.
Понятно.
Да.
Вот, и мы очень рады, что Гарри Яковлевич пришел в нашу студию, в «Новую газету», в «Но-медиа» из России. И вот мой первый вопрос, ну, такой банальный журналистский вопрос. Ведь вы окончили актерский факультет, вы учились в МХАТе. А почему... Ну, вы недолго проработали все-таки в театре, вы в театре Гоголя работали, да, у Бориса Голубовского,
да,
когда это был действительно не Гоголь-центр, а театр,
да,
Гоголя.
Ну, слава богу, что в этом театре из него легче было уходить.
Ну, да. Вот, но почему все-таки вы занялись мультипликацией? Это потому, что вы любили мультики с детства или как?
Нет, просто меня пригласили на звучание. И вот я как актер почувствовал такую радость от этого действа, когда можно хулиганить в темноте тон-ателье. Это отвязное абсолютно. И когда я видел народных артистов СССР, а мне доводилось с ними вместе озвучить, там и Плят, и Вестник, и у нас была, бывала, Раневская, и, ну, Грибов Алексей Николаевич. Да, приходили, и они шалили, как дети. И я заразился этим. И я понял, что это замечательное искусство. В какой-то момент мне пришло в голову, что я могу придумать сценарий. И не только придумал, я написал один, у меня приняли, потом второй у меня приняли. Ну, а уже в это время я написал с Василием Ливановым пьесу «Дон Жуан 75» для театра Образцова. И Сергей Владимирович пригласил меня, он увидел во мне режиссера, и пригласил меня вместе ставить этот спектакль. Мы с ним ставили, пока мне не предложили поставить по своему сценарию первый мультфильм.
А какой был первый?
«Достать до неба».
Мама, папа, звезда упала!
Вот такую я поставил себе задачу.
Но вы при этом не умели рисовать. Умеете рисовать или нет?
Нет, я рисую, но стесняюсь, да. А я умею думать. Я считаю, мультипликация – это главное.
На самом деле это удивительно, да? Вот как у человека вдруг, который выбрал себе профессию артиста, но вы ушли из театра, потому что у вас не получалось быть артистом, если честно.
Нет, я достаточно успешно там играл, но...
А кого вы играли? Характерные роли?
Разные. Нет, я был занят в репертуаре, но сам театр был таков, что... не давал перспективы и радости, а запах кулис, он постепенно терял свой смысл. И этот аромат мне наскучил. И я ушел просто в никуда.
Угу.
И стал, это называлось «Биография великих, годы исканий». Вот я стал искать себя и начал писать, озвучивать. И вот пришел, даже написал сценарии об Ивдейке, были такие передачи,
да, конечно,
у Успенского. Он 10 написал, а потом призвал там Аркадия Хайта, Энцина, меня, угу, чтобы мы его поддержали, мозговую атаку.
А сколько вам было лет, когда вы поменяли участь свою, как бы, перемену участи случилась?
Сейчас скажу, 32.
Здорово.
Ну, в мультипликацию я пришел в 34. И вот сейчас уже 50 лет, как я занимаюсь этим делом, не обучаюсь ему.
Угу.
Ну, вот.
Здорово. Это такой пример для людей, которые ищут себя, да? Что, ну, в 34 года можно вообще новую жизнь начать.
Можно начать в 34. Ну, вот, Илья Муромец 33 года сидел. Для меня это полная загадка. Как можно, не атрофировав ноги, просидеть 33 года на печи без подгузников, а потом творить эти подвиги. Ну, вот так я поменял свою судьбу и не жалею.
А сколько вы мультфильм делаете времени?
По-разному. Ну, если вы видели «Гадкий утенок», полнометражный фильм, я его делал 6 лет. 6 лет это было утомительно. Но вообще-то полтора года.
А почему 6 лет? Потому что это съемки долго занимают, монтаж.
Это,
да?
Там было 400 персонажей.
А-а-а.
Поэтому подготовительный период был долгий. Надо было сделать все куклы, декорации. А мне нужно было, записав фонограмму, благодаря оркестру и самому Владимиру Спивакову, моему другу, и потом, когда была фонограмма, я сидел в наушниках 4 месяца и придумывал вот всю сценографию, ну, практически хореографию этого фильма. Я придумывал по такту, музыкально, по ноткам. Поэтому утомительно было потому, что, ну, во-первых, ответственность. Петр Ильич Чайковский – это не Гарик Сукачев, да, с ним не забалуешься. Надо было придумать так, чтобы соответствовать.
А у меня такой вопрос, Гарри Яковлевич. А, мне всегда было интересно, как вообще художники и мультипликаторы в том числе выбирают то, из чего они делают свои мультфильмы. Да? Вот у вас, например, совершенно очень разные мультфильмы. Там «Конфликт» вообще построен на спичках. А даже о оригами, у вас кукольные, рисованные и так далее. То есть очень разный большой спектр, и все необычные. Вот как вы каждый раз думали, в какой, выбирали, в какой манере будете снимать, и, естественно, как вы выбирали вообще сюжеты?
Для меня главная мультипликация – это найти метафору. Метафора, она наиболее сразу входит в подсознание зрителя, он сразу подключает фантазию, подключается к действию. Если, например, «Конфликт», то я хотел снять антивоенный фильм, но найти метафору было сложно. И когда мне во сне приснился, то есть я так много думал об этом, что фильм мне приснился во сне, целиком, полностью. И это были герои спички. Спичка. Метафора. Человеческая жизнь короткая, сгорает. Ну вот, собственно говоря, на этом было построено. И объемную спичку гораздо будет жаль, чем нарисовано. От этого вот возникла идея сделать вот на спичном коробке, где не ужились зеленые и синеголовые спички. И дальше развивался конфликт до апокалипсиса, до всего этого финала.
Да, это удивительный фильм. Вот я его сейчас посмотрела, вот, ну, вчера, да. «Конфликт». Он как, он снят же в конце...
83-м году.
А, даже в 83-м году. А такое ощущение, как будто он сегодня. Это про сегодняшний военный конфликт, да, и вообще,
да, и
который в мире...
ядерного.
Да, да, да. И взрыв, в конце вот этот пожар, этот взрыв, да. Это удивительно, да. Ну вот мы начали с того, что вы стали мультипликатором, да, что вас пригласили на Союз мультфильма, вы там довольно долго проработали,
я
да?
Я 15 лет проработал. Да?
А почему вы оттуда ушли? Я где-то читал в каком-то интервью, поправьте, если это не так, что там возник конфликт, потому что вы стали получать премии какие-то международные в Каннах и так далее, и были люди, которые были недовольны, когда вас выдвинули на государственную премию. И так понимаю, что это какие-то коллеги, режиссеры написали письмо, что нет, Бардину нельзя давать, потому что он такой-сякой. И вы ушли, как-то ваш уход оттуда был связан. То есть это ревность, да, зависть или что
ну,
это
зависть. Ну, это старинная русская забава. Но мне было там некомфортно. Некомфортно. Я ушел в никуда. Закончил фильм «Серый волк и красная шапочка», закрыл дверь и ушел. И надеялся, что я сделаю свою киностудию. Ни на что не основываясь, не было ни денег, ни помещений, ничего, ни аппаратуры. Но я так верил в себя, а те, кто со мной ушли вместе, те, кто снимал «Серый волк», вся группа ушла со мной. И они верили в меня, я верил в себя, я верил в них, что они меня поддержат. И, в конце концов, все сложилось. Поэтому я как бы свою судьбу, я рассказываю молодым, как бы подтверждение того, что если очень хочется, если ты очень веришь не в Бога, а в себя прежде всего, если ты уверовал в себя, и если у тебя есть силы, характер и упорство, ты всего можешь достичь. Я как же, привожу свою судьбу в пример не потому, что я такой фанфарон, а потому, что даю надежду молодым, что можно и должно рисковать, потому что когда рисковать, как не в юность, надо рисковать.
Ну да, но история с той же государственной премией, да, они не хотели вот эти коллеги ревнивые, чтобы вам... А в результате Ельцин все равно вам дал государственную премию.
Да, ну, спустя 11 лет, да.
А вот ваша студия, которую вы создали, когда ушли из Союз мультфильма, я помню, как ваш сын Павел Бардин, что он писал в Фейсбуке, ну, Фейсбук у нас сейчас запрещен, организация, но неважно, тогда она не была. Вот, и, значит, писал он, вот, надо собирать деньги на планете, так для такого фильма, для сякого фильма. И в результате вы сняли несколько фильмов, да, совершенно независимо.
Да, ну, когда возникала тема, которая не в русле государственной идеологии, я понимал, что в Министерство культуры обращаться бессмысленно. Вот, и получать щелчок в нос не хотелось. И тогда мне посоветовали обратиться на Планету.ру, краудфандинговая платформа. Я теперь говорю об этом легко, а тогда я даже не знал этого названия. Вот, когда люди, ну, по-русски это «с миру по нитке». И когда я всю жизнь работал на своего зрителя, а потом зритель стал мне отвечать обратной связью.
А сколько стоит фильм, один фильм мультипликационный, вот, ну, я не знаю, который вы снимаете, средней продолжительности? Сколько стоит денег?
Ну, миллионов 7-8.
Рублей?
Рублей.
И люди собирают?
Люди собирают, да.
Удивительно.
И это совершенно иное отношение мое, потому что я ответственен не перед мифическим Министерством культуры или Госкино, а конкретные люди дают свои деньги. Ну, в наше время тяжелое экономическое, это, конечно, такая жертва. Я не имею права облажаться. Я перед ними в ответе.
А где эти фильмы потом показываются?
Нигде.
Нет, ну подождите, а их нельзя, а их потом им дают потом прокатное удостоверение?
Дают.
Или не дают? Всем дали?
Нет, пока всем дали, да. Но я выкладываю на своем YouTube-канале мои фильмы, и они смотрят там.
И сколько примерно смотрят?
Да много смотрят.
Ну,
да.
Сотни тысяч?
Я не считал.
Вы не считаете?
Я не считал.
Понятно. Здорово это. Это вообще все какие-то чудеса. Вот я вас слушаю и думаю, как удивительно, что вот человек как абсолютно спокойно распоряжается своей жизнью, да, вот ушел, хлопнул дверью, потом другая возможность пришла, создал студию, снял фильм, и дальше... Ну, это редкое качество.
Но когда я вспоминаю весь тернистый путь, о чем я молодым не хочу рассказывать, потому что я не хочу, чтобы они набивали мои шишки. Дай бог, чтобы их путь был более-менее тернист. Но я думаю, как я дожил до своего сегодняшнего возраста, как это произошло, что я, преодолев все это, я, тем не менее, сейчас сижу перед вами и отвечаю на ваш вопрос. Потому что это было очень трудно.
Ну, я представляю.
Это очень трудно.
Угу.
Когда задают вопрос, как было легче при советской власти или сейчас,
этот вопрос мы тоже спросим.
Да? Ну, спрашивайте. Да.
Я как раз хотела спросить про возможности еще, которые были у вас. Вам же, насколько я знаю, предлагали работать в студии Диснея. Почему вы там в итоге не остались и вообще не уехали? Ведь была такая возможность у вас как бы уехать на Запад и работать там, в такой компании тем более.
Как правило, этот вопрос задают журналисты, и считая меня лохом, что ж ты, лох, не остался в Америке? То есть я понимаю, что задающий вопрос журналист наверняка бы на моем месте поступил бы иначе. Но дело в том, что я уже сделал свою студию.
Угу.
У меня в 91-м году была официально студия «Стайр». И когда мне в 92-м предложил президент остаться, он предложил мне
президент
одному.
Президент какой, вы должны сказать? Президент Диснея?
Студия Уолта Диснея, да. Он потом через 2 года разбился на вертолете. Вот.
Но потому что вы не остались, поэтому он и разбился.
Нет, я не предполагал. Я не взрывал этот вертолет. Нет, просто я понимал мою ответственность перед теми, кто поверил в меня. И что же, я их позвал за собой. И вот Моисей пошел через пустыню. Да, прошел километр, потом говорит, ребята, вы идите, а я вернусь в Египет.
Угу.
Я не мог такое допустить. Я сказал, что нет, я отказался. Я не жалею об этом. Я не понимаю, что бы я делал. Ну, что-то делал бы, там, сериал, я был бы обеспечен наверняка. А... Здесь я знаю все пригорки, ручейки, я прожил здесь жизнь, я знаю психологию этих людей, дядя Ваня, тетя Марусь, я их знаю, я с ним знаком, я могу про них и им что-то рассказать, а там я не знаю.
Ну да, но вот меня всегда интересовало, потому что у меня 5 внуков, да, и я замечаю, что им гораздо больше нравятся мультфильмы Диснея, да, чем русские. Мы, конечно, стараемся им показать советские мультфильмы, замечательные,
да.
И русские, но им вот, в общем, вот детям сейчас, как вы это объясняете, почему они любят вот эти американские, да, чужеземные мультфильмы, скажем так?
Так, это... Про патриотизм разговор пошел. Я не знаю. Дело в том, что они подсели, конечно, подсели. Но, с другой стороны, это было такое веяние, когда все эти американские мультфильмы, пошли видеокассеты, стали есть просто с большим аппетитом эти кассеты. А потом получилось так, что родителям нужно было наладить связь с детьми. На чем? На общих воспоминаниях о чем? О мультфильмах. И тогда пошли в ход старые советские мультфильмы. И «Винни-Пух», и «Золотая антилопа», и «Снежная королева», потому что надо было найти вот эту грань, где сойтись можно с детьми, что обсудить. А те любили советскую мультипликацию родителей. Сейчас же родители сами любят американскую,
понятно.
Да, и как бы распалась связь времен. И более того, я скажу, если говорить о сегодняшней отечественной мультипликации, она в поисках этого зрителя подсела на стилистику американской анимации. Потому что все эти 3 богатыря, это все,
да,
это... хвосте американской плетется.
Угу.
Это происки продюсеров. Это их нужно винить, потому что они не ищут свои пути, а проторенные. Проторенные, чтобы можно было по этому пути дойти до кассы и получить.
Понятно.
У меня же был... Расскажу такой эпизод. Когда я выбивал свое помещение на открытом шоссе под студию, я искал помещение, нашел его, и потом оказалось, там 523 квадратных метра. Да?
Ничего себе.
Да, и на это помещение, несмотря на то, что оно было заброшенное, фотолаборатория, претендовал не только я, но и другие. И я пытался взять в аренду. Я сидел под дверью у Юрия Михайловича Лужкова. Я заготовил список. На ту пору у меня было 30 международных призов. И я думал, что это аргумент в моей просьбе к Лужкову предоставить мне в аренду. Я сижу с этим списком день, два, три. Он меня уже узнает, пробегая из кабинета в туалет. И на входу он мне говорит: на аукцион, на аукцион. А мы уже год сидим без денег. Только нас кормят наши родственники. И на третий день я не выдержал. Я ворвался в кабинет Лужкова. Должен был войти академик Велихов. Но Велихова я задвинул, ворвался сам. И я неожиданно для себя, я хотел спокойно поговорить, показать список призов, убедить его, что я гражданин не только России, но и Москвы, что он, в принципе, должен торопиться, чтобы дать мне в аренду. Вот что я хотел сказать. Сказал совсем другое. Я матерился, как последний бендюжник. Я орал на него, он орал на меня. Велихов смотрел с одного на другого. Он такого диспута академического не ожидал. Он кричал: Лужков, закройте дверь с той стороны. В общем, орали. Потом я исчерпал. Я не бездонный матерщинник. Я исчерпал свой поток слов. Я вышел за дверь. И вдруг выскочил помощник Лужкова. И закричал секретарше: соедини с Котовой, быстро! Это председатель Московского имущества была. Соединили. Потом этот помощник выходит. Я его зову с собой, говорю: пойдем покурим. А мы уже с ним сдружились за эти три дня. Мы выходим. Я говорю: что он сказал? Точно, слово в слово. Он сказал: тут у меня Бардин орет на меня. Ему нужно помочь. Он... нищий. Не то, что у меня 30 призов. Да, нет. Да, да. Главное мое достоинство, что я нищий. И вот это я достоинство несу до сих пор, как мое знамя, нищета.
Ну что? Значит, вы его убедили, Лужкова.
Ну да. Но потом, через много лет, он сделал мне царский подарок. Он сделал мне аренду бесплатной. И я его вспоминаю.
Но она до сих пор бесплатная? Или Собянин поменял правила игры?
Собянин подтвердил все. Но выдал мне 10 лет жизни.
Ну и то спасибо.
Хорошо, я постараюсь оправдать его ожидания.
Я хотела бы немножко вернуться назад к моменту вашей учебы в Амхате, еще в вашу юность. У вас одним из преподавателей был Андрей Синявский, да, литературовед, писатель, критик, достаточно известный, и, конечно, диссидент, и политзаключенный уже потом, позже его посадили в 65-м году. А вот каким он был, каким вы его помните, и потом вы уже встречались с ним, когда там прошло несколько лет, когда он вышел?
Нет, у нас мы знакомы были. Иногда я приходил на его лекции, на другие курсы. Но у нас преподавал другой педагог, Авраам Александрович Белкин, потрясающий педагог. А Андрей Донатович, он преподавал советскую литературу. И он очень много давал студентам. Он давал незамутненный взгляд. Вот то, что отличало их. и Белкина, и Синявского. Незамутненный взгляд. Вот доверять самому себе, читать вдумчиво, не идти по этим, ну, как вам сказать, опорам советской педагогики, там, ну, там, не знаю, Онегин, лишние люди, там, прочее, прочее, ну, то, что стереотипы, которые были заложены в наши школьные головы, он нас этому учил. И Андрей Донатович этим занимался. Его любили, причем, что он человек был и остроумный, и легкий. Но когда его арестовали, мы вышли на Пушкинскую площадь протестовать. Не, даже не на Пушкинскую, а где памятник, напротив Моссовета, короче, мы туда вышли. Это было ближе к нашему общежитию. Повязали, кого-то изгнали из школы-студии МХАТ. Но ничем мы помочь ему не могли в его судьбе. Ну, конечно, это счастье, что в нашей жизни были такие люди, как маяки. Вот в данном случае, когда мы говорим о каких-то скрепах, вот скрепы, вот скрепы. Я, для меня всегда, ну, кто? Кто скрепы? Для меня Товстоногов, да, Олег Ефремов, с которым мы были знакомы, да. Это люди светлые, светлые люди, которые сделали наши культуры. Лихачев, да. Угу. Сейчас мне не хватает этого, не хватает. Акуджава. Я всегда думаю, а что бы было с Шаловичем, как бы он вел себя сегодня? Ведь это же проблема. Это проблема. Я когда читаю в Фейсбуке, Алла Боссерт, она всегда выступает, она у вас писала в «Новой газете», да, я ее читал. Она всегда гордится своей независимостью и своей отдельностью от общества, от мира, даже от мужа. Муж у нее старик Боссов даже называется. Но когда она пишет, что ставит вопрос вины и ответственности, она не приемлет ни того, ни другого. Я с ней категорически не согласен. То есть в сегодняшней ситуации любой мыслящий человек, ну, во всяком случае, причисляющий себя к интеллигенции, он ставит перед собой эту проблему. Вину – это частное дело. Ты можешь испытывать, можешь нет. Но ответственность – да. Вину несет тот глупец, который затеял глупое дело. Да? Это его вина. Ты несешь ответственность, что ты выбирал этого глупца, и твоя страна делает глупость. Твоя сторона – это твоя ответственность, может быть, и вина. Я категорически не согласен. И живя в России, я, к сожалению, бывший киевлянин, чувствую свою и вину, и ответственность.
Ну, а как вы вообще сейчас живете? Вот помните, в советское время было такое понятие «внутренняя эмиграция».
Да.
Помните, мы жили, многие жили в этой внутренней эмиграции, были несогласны с советскими властями.
Кто-то и шел... на кухне изливали свою боль.
Да, кто-то друзьям. Шел в лагеря, кто-то да. просто на кухнях, значит, все это обсуждали. А сейчас как вы живете? Эти рефлексы, они как бы возродились после перестройки, после так называемой демократии?
Во-первых, из моей жизни ушли те, кто не чувствует своей ответственности. Они ушли просто. Я закрыл, и телефонный справочник с ними расстался. Да? Просто я стал более избирателен в своих контактах. Я не приемлю сейчас буйного веселья и не хожу на эти всяческие праздники. Я не чувствую себя готовым что-то ликовать, совсем быть со всеми в одном. Для меня было приемлемо быть в стае, когда стая была на митинге. Когда я выходил вместе с сыном, и мы шли, и рядом шел и Боря Немцов, да, которым я был знаком, когда шел Касьянов Миша, когда это были мои товарищи. И в этом мне было комфортно. Сейчас некомфортно. Сейчас я ухожу на студию, закрываю с собой дверь, и это моя внутренняя миграция. Я закрываю дверь и на 8 часов забываю, что там за окном. Но это искусственное забывание. Искусственное. Я ни на секунду не могу не думать об этом. О том, что я здесь, а кто-то там в этот момент пролил кровь, погиб. Из-за чего? Я этого не понимаю и не пойму никогда. Никогда.
Да, это так.
Гарри Яковлевич, а у меня такой вопрос. Вообще в вашей жизни с самого рождения происходили чудеса просто. Вы родились 11 сентября 1941 года, буквально за несколько дней до вашего рождения, вашу беременную маму Ваве, бабушку, ваш дедушка просто силой буквально увез из Киева, когда туда вошли немцы. Ваш отец, морской пехотинец, в то время был уже на фронте. И буквально последним эшелоном вы с мамой, в животе у мамы, с бабушкой уехали из Киева, с дедушкой. Бабушка не хотела уезжать, вы писали в своих мемуарах, но дед уговорил. И вот 29 сентября, когда вас уже не было в Киеве, случился Бабий Яр, массовые расстрелы евреев. Некоторая ваша родня так и лежит сегодня там, в Бабьем Яру. Скажите, вот в детстве вам когда начали об этом рассказывать, об этой трагедии, и как вы это все осмысляли вообще?
Довольно рано, довольно рано. Ну, как, мы, нас мотало, мы должны были ехать в Магнитогорск, а я снял маму в Оренбурге, потому что, ну, как бы, уже пора было выходить на Божий свет. И Оренбург, почетным гражданином, кстати, которого я являюсь, я спросил, я отвлекусь, я спросил, что дает мне право почетного гражданина Оренбург. Оказывается, у меня есть одна льгота.
Какая же, интересно.
Я имею право бесплатно проехать в Оренбурге на общественном транспорте. То есть я покупаю билет. Нет, сначала на такси до Шереметьево, потом билет на самолет, потом такси в Оренбург, беру номер в отеле, выхожу, сажусь на общественный транспорт.
А какой там транспорт? Трамвай, автобус?
Я ни разу, Зоя, не пользовался своим правом почетного гражданина.
А почему?
Ну, как-то так. Я бывал в Оренбурге, и бывал, и выступал там, и знаю дом, в котором мы жили. Вот. Ну, я благодарен, конечно, Оренбургу, что они нас пригрели, и, ну, пригрели, сказать, сложно, потому что там был холод собачий, бетонный пол и крысы. И мама почти не спала ночами, потому что в соседней комнате у мальчика отгрызли уши.
Крысы отгрызли уши?
Да. А я, как видите, сижу у вас, захватив уши с собой. Вот. Так что мама меня спасала. Конечно, им было не сладко в эвакуации. Но потом папа нас вызволил в город Энгельс. Куда мы переехали в 1944 году. Его из фронта уже отозвали готовить кадры. А потом мы переехали уже в Лиепаю, в Латвию. И там я учился, закончил школу, говорил по-латышски.
Так вы, может быть, можете быть почетным гражданином Лиепаю еще?
Я забыл латышский язык. А сейчас без этого нельзя.
Да.
Но я вспоминаю тепло.
А Вера спросила, вот как вам рассказывали родители вот про Бабий Яр?
Бабушкины родственники дальние, 18 человек погибло. 18 человек погибло. Естественно, я их знать не мог, но как бы пепел класса стучит в моем сердце. И когда в прошлом году, 7 октября, произошел теракт в секторе Газа, я почувствовал себя еще больше евреем, чем обычно. Я понял, что, ну, я не могу промолчать по этому поводу. И возникла идея фильма. Фильм, который я, может, вам покажу. Да? Фильм основан только на хоре плененных иудеев из оперы Джузеппе Верди. Да?
Здорово. А как он называется? Еще нет названия.
Называется «Плач на все времена».
Ага.
«Плач на все времена». Вот. И вот на эту, на хор этих плененных евреев я сделал этот фильм. Как бы историю еврейского народа за 5,5 минут.
За 5,5 минут?
Тысячелетнюю историю, да. Рискнул. Ну, я вам покажу, может быть, сегодня.
Да, хорошо. А вы знаете, вообще-то наш подкаст, он называется «Совещательная комната», как я сказала в самом начале, и он начинался как такой подкаст о судебной системе, о тюремной системе. И поэтому мы всем нашим гостям задаем вопрос вот на эту тему. Вы ведь ходили на разные судебные процессы? Мне кажется, вы ходили на суд Ходорковского, да?
Да?
Я вас там встречала.
Да, ходил.
Вот. А еще на какие-то... Вот скажите, что вы думаете вообще о нашем суде, и в частности в связи с делом Жени Беркович, потому что это все-таки человек из вашего цеха, это режиссер, режиссерка, как она себя называет. Вы следили за этим процессом, за делом Серебренникова?
Я вообще слежу за всем этим, конечно. Для меня судьба Юрия
Дмитриева,
да, для меня, у меня сердце болит по поводу этого человека, которому нужно ставить памятник, а его загоняют в тюремную камеру. Это чудовищно. Это чудовищно, когда времена возвращаются, и каждый несогласный становится просто преступником пятой колонны.
А как вы думаете, почему вот дело Беркович вообще возникло? Это такое предупреждение людям театра, да? Это еще...
Конечно.
Они вроде бы уже и так предупреждены.
Чтобы неповадно было. Чтобы неповадно было. Чтобы все время это... Чтобы было в струю. Чтобы было или патриотическое, или православное. А сейчас еще пошло в моду уход от... Хитрый уход как бы от этих тем в сказки. Ну, давайте сказки, ребята.
Ну да. То есть мультфильмы сказочные сейчас должны быть просто в топе.
Да, море. Ну, когда сказки начинают делать игровые и повторяют ремейки старых советских сказок, ну, как бы, ну, уходить. Но при этом Шварца запрещают.
Да.
Да, дракон. Уж слишком близко Шварц подошел к нашему времени. И Булата Акуджаву тоже назвали иноагентом.
Нет, но его назвали из-за иноагента Дмитрия Быкова все-таки, потому что там предисловие.
А,
да, так что
понятно.
Ну,
самого пощадили.
Самого пощадили. По-моему, покойников не назначают иноагентами. Еще до этого не дошло.
Ну, еще не дошло. Доживем.
Доживем.
Еще увидим.
Да.
Ну, какие-то вещи. Что касается суда, то ничего удивительного нет. Суд работает на систему. Он не то, что независимый. Это три ветви власти – это все сказки. Сказки. Независимый суд сегодня – это сказка. Сегодня скрепой стало вот, позвонить наверх, узнать, сколько дать, и дать еще на год больше, чтобы тебя повысили в звании.
Угу.
Выскочить,
ну,
чтобы заметили.
Я хотела спросить, это такой риторический больше вопрос. Вот после перестройки поколению моих родителей, Цои, я думаю, вам и многим-многим людям, которым тогда было там 30, 40, 50 и даже 60, им казалось, вот после перестройки многим, что вот эта демократия, она вроде как удалась, да, есть свои минусы, но мы идем в каком-то хорошем направлении. А этого не случилось, как бы это очень оказалось, что это очень легко разрушить даже те небольшие наработки, да, которые принесла перестройка со своими минусами, но все равно. А почему, как вам кажется, это не случилось? Вы в одном из интервью говорили, что никогда не голосовали за Владимира Путина, потому что он выходец из спецслужбы. Но вот ему удалось и удается находиться у власти, оставаться 25 лет. Вот. Почему так происходит? Как вы себе сами отвечаете на этот вопрос? Что не так?
Потому что он нашел хорошую почву в лице нашего народа. Они помнят страх сталинский, помнят генетически крепостное право, и демократию они назвали демократией, хотя демократии у нас никогда и не было. Мы стремились, но не дошли. Не дошли. И бросили это дело, эту затею. И решили, что по-старому, по старинке, удобнее вот так вот верить своему царю и голосовать за него, что бы он ни делал, невзирая ни на что, не критически осмысливая его поступки, не пытаясь быть самостоятельной личностью. Но вот к этому мы не готовы. И вот то, что происходит сегодня, это попытка была создать гражданское общество, она не удалась. Она не удалась. И я сожалею, что я в киоске не покупаю новую газету, не покупаю собеседник. Я перестал шелестеть газетными листами. Мне стало неинтересно. Мы не справились с задачей. Гражданского общества в России нет. Оппозиция разрознена. Ее тоже нет. Ее загнали под плинтус. Ее застращали. Ее посадили. И как бы перспектива для меня тупиковая. Тупиковая, потому что я, как и ваши родители, я поверил в перестройку. На моей жизни это была уже такая оттепель по счету. Я Хрущевскую прожил, да, потом было брожение умов, выход поэтов на Маяковке, чтение стихов, Евтушенко, Вознесенский, Балахмадулина, Рождец. Это было красивое время. Мы тогда тоже краткосрочно поверили. Потом нам дали по мозгам, потом пошли психушки и прочее, прочее. И все замерзло. Это мы называем застой. Но застой в сравнении с сегодняшним днем – это просто благоухание, это цветение яблони и вишни, тот застой. Сегодня это заморозка по полной, когда, я не знаю, сейчас пойдет сам издат, дальше, что дальше, как быть? Потому что я не вижу перспективы развития. Это сколько лет нужно, я столько не проживу, я вам гарантирую. Я не доживу до того, что наш народ будет снова вот рваться к газетным киоскам, покупать и «Московские новости», и «Общую газету», и «Яковлева», и «Новую газету», и снова возродится «Собеседник». Это будет не скоро.
А кто во всем этом виноват? Вот роль интеллигенции. Почему интеллигенцию что купили, напугали? Что вообще вот?
И то, и другое, Зоя. Ее купили. Но я смотрю на своих коллег, да, по цеху. Не только мультипликации. Театр, кино. Ну, что их заставляет? Что? Желание денег? Ну, за деньги, да. Но деньги ничего не решают. Деньги ничего не решают. На моих знаменах нищета, Зоя, я об этом уже поведал. Да, деньги ничего не решают. А главное – сохранить себя, свое чувство собственного достоинства. Вот что национальная идея должна быть. Чувство собственного достоинства. О чем Булат Шалович писал от Куджава. А у нас этого не было никогда. И рабское... оно превалирует над чувством собственного достоинства. И рабское выберет того, кого укажут. Оно будет слушать того, кого скажут. Оно будет слушать, внимая Скобеевой, Киселеву и прочим, прочим, Соловьеву.
Ну да.
Да, к сожалению, гражданское общество не выстроилось. Не выстроилось. И мы не услышаны своим народом. Мы не услышаны. Иногда я впадаю в отчаяние. Но когда я смотрю Facebook, YouTube, да, и там выкладываются мои фильмы, которые я снял в течение ряда лет, и комментарии. Мне важны комментарии моих зрителей. Я читаю о себе, ну, что я им что-то дал, глоток воздуха за своим фильмом. Для меня это высшая похвала. Но в конце комментариев обычно говорят, вот что значит еврей, всю жизнь прожил в России с фигой в кармане. Я никогда фигу в кармане не впрочу. Я жил так, как считал правильно.
Ну да, это самое главное. Да, Гарри Яковлевич, ну теперь мы подходим к самому главному. Вы сейчас вот сказали, что иногда вы впадаете в отчаяние. Но мы не можем впадать в отчаяние, потому что, помните, у Бректа плохой конец заранее отброшен. Должен быть хорошим. И мы нашу передачу записываем, она, вернее, выйдет, да, накануне Нового года. И мы хотим, чтобы вы для наших слушателей, для нас тоже с Верой, для всех были как бы вот такой, ну, Дед Мороз, да, такой мудрец Дед Мороз, который все-таки подведет итоги прошлого года и даст нам какую-то надежду в будущем. Вот, пожалуйста. Какие для вас итоги? Вот скажите, кто для вас герой этого 2024 года? Есть такой? Вы думали об этом?
Герой? Нет, я не думал. Я, как Дед Мороз, я против отморозков. Я хочу, чтобы в нашей стране, в которой зима и мороз, это нормально, 8 месяцев почти, да, чтобы отморозков было как можно меньше. Я хочу, чтобы вы, уж коль вы не можете выразить себя в чем-то другом, то ищите радость в своем доме, в своих детях, в своих внуках. Направьте их, начинайте построение гражданского общества со своих внуков. Внушайте им то, что, чем дорожите сами, что считаете правильным, что считаете нравственным, что для вас является сутью и смыслом жизни. Это добро, это любовь, это внимание к близким. Вот я хочу пожелать здоровья, чтобы дожить до этого часа, до того дня, когда мы сможем спокойно выйти на санкционированный, несанкционированный любой митинг с плакатами «Миру мир», к примеру, ну, такой глупости я представляю, да?
Угу.
«Труд мир май», да? Вот с такой глупостью, что мы могли пройти по улицам нашего города. Поэтому всем здоровья.
Спасибо. Вы слушали, вернее, слушали, смотрели очередной эпизод подкаста «Совещательная комната». И мы с Верой Челищевой сегодня говорили с замечательным Гарри Яковлевичем Бардиным, режиссером, мультипликатором. И мне кажется, наш разговор вообще был про жизнь. Вот для меня это был очень важный разговор о том, что в любом возрасте можно менять свою жизнь. Можно проживать эту жизнь с удовольствием, без суеты, спокойно делать то, что ты считаешь нужным, то, что тебе нравится. При этом, конечно, это нелегко, потому что, как Гарри Яковлевич сказал, что это был тернистый путь. Было на этом пути очень много колючек, да, очень много сложностей, но все равно я так понимаю, что Гарри шел по этому пути, и он с него не сворачивал, и ему, в общем-то, все удавалось. И до сих пор Гарри Яковлевич снимает фильмы. Насколько я поняла, вы еще пишете книгу, да? Мы про нее не сказали.
Да, я одну написал. И вот наступило потом. И эта книга, тираж было 3 или 4 тиража, она даже продается. Потом я написал книгу, которую нигде печатать не буду. Она после, может быть, когда-нибудь выйдет. А сейчас я пишу книгу для общего пользования, которую я расскажу, как я шел, как я дошел до жизни такой. История создания моих мультфильмов, как я вошел в мультипликацию, и она будет называться «Неожиданно». Я хотел сначала назвать «Моя мультипликация», потом понял, что это пафосно, потом решил скромно «Мое кино», тоже пафосно, а потом вдруг я понял, я же 50 лет в мультипликации. И я воскликнул «Ё-моё!» и понял, вот название моей книги «Ё-моё!» так и будет называться.
Да, и я надеюсь, что на следующий год мы обязательно прочтем книгу «Ё-моё», узнаем рецепт счастья, узнаем, как вообще жить и в следующем 25-м году, и вообще. И я тоже поздравляю всех наших слушателей, наших зрителей с Новым годом. И наш подкаст «Совещательная комната» желает всем удачи. И действительно, чтобы было миру мир, как сказал Гарий Яковлевич.